Да, сердечный привет, дорогие друзья, сердечный привет, дорогая церковь Парадигма. Ну и неделька у нас выдалась. Не знаю, какими средствами массовой информации вы пользуетесь. Кто-то исключительно интернетом. У вас одна картинка. Кто-то исключительно Первым каналом. У вас немножко другая картинка. Кто-то Эхо Москвы. Но у вас такая взвинченная немножко картинка, но вполне предсказуемая. Кто-то несколькими сразу. Но можно, может возникнуть раздвоение личности, честное слово. Возникает еще один вопрос. А как нам, христианам, относиться к власти? Как нам сегодня молиться за нашу страну, за наши светские власти? Не-не, как молиться за пасторов, это совершенно понятно. Но это, по крайней мере, предсказуемо. Если непонятно, Юрию Александровичу, Сергею Александровичу можно позвонить и сказать: «Пастор, как я могу за тебя молиться?» Я надеюсь, что пастор не испугается. А как молиться за Владимира Владимировича, Дмитрия Анатольевича и прочих? Позвонить им, ну, если вы можете это сделать, карты вам в руки. А если не можете? События последней недели делают вопрос об отношениях христиан и власти особенно актуальным. Есть два противоположных, наиболее частых ответа на этот вопрос. Первый ответ – полное, беспрекословное, безусловное повиновение власти. Послание к римлянам, 13 глава, 1 стих. «Всякая душа да будет послушна высшим властям, читаем мы, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Значит, противящиеся властям противится Богу. Послушание во всем – послушание всегда. Когда я был еще совсем молодым христианином, именно такому подходу чаще всего учили меня мои американские братья и сестры. Власти поставлены Богом, их надо слушаться всегда. Однако возникают несколько проблем. Почему-то сам Иисус далеко не всегда подчинялся властям. Пилат ему говорит: «Отвечай!» Иисус молчит. Где же тут подчинение? Почему-то Павел не всегда подчинялся властям. Ему говорят: не проповедуй слово, он проповедует. Где же тут подчинение? Апостолы не всегда подчинялись властям. Почему-то в самой американской христианской среде за последнее время все чаще обсуждаются вопросы о том, насколько власти неправы, разрешая, не только разрешая, но и поощряя, например, гомосексуальные браки. Где же тут подчинение властям? Есть и другой крайний ответ. Другая крайность. Год назад я был на большой конференции в городе Кейптаун, Южной Африке. Выступали там два представителя латиноамериканского движения, которое называется «Богословием освобождения». Ой, ребята, у меня такое ощущение, я, конечно, сам не был на таких кружках, но у меня ощущение, что я попал на марксистский кружок начала 20 века. Потому что со сцены пламенными речами говорили о том, как разложился капиталистический мир и насколько идеалами Иисуса Христа необходимо смести эту власть и привести на это место социализм и христианство. Почему-то, когда наши русские ребятки поиграли и доигрались в свое время в демократию, социализм пришел на это место, но без христианства. Это мы уже как-то попробовали. Более того, Иисус мог установить свою власть, Иисус мог свергнуть Римскую империю, Иисус мог призвать легион ангелов на свою защиту. Почему-то ничего подобного Он не сделал. Почему? Да потому что роль Иисуса Христа и роль учеников Иисуса Христа куда более сложна, куда более ответственна, нежели свержение власти. Христиане не могут быть бунтарями, христиане не могут быть экстремистами, просто у нас, потому что у нас с вами задача другая. У нас с вами дело другое. И вот сегодня, в оставшиеся буквально 20-25 минут, мы посмотрим на очень непростой вопрос. Как строятся взаимоотношения христианина и власти? Скажу сразу, кто-то из вас, возможно, со мной не согласится. Если не согласится, мне хотелось бы очень хотелось бы услышать ваши возражения. После служения у нас не так много времени, но пишите, пожалуйста, на Facebook и на электронную почту, для того, чтобы могли обсудить этот вопрос. Кто согласится, тоже пишите, потому что это весьма и весьма интересно. Я бы хотел предложить вам несколько мыслей которые помогут нам разобраться именно в этих взаимоотношениях, взаимоотношениях христианина и власти. И первый и определяющий, пожалуй, постулат, очень простой постулат, то, о чем мы с вами сегодня пели, мы говорили, ты над всей землей царствуешь, Господь. Первый постулат заключается как раз в том, что вся власть изначально в полном объеме принадлежит Богу. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Так начинается великое поручение. В 113-м псалме 11 стих мы читаем, Бог наш на небесах творит все, что хочет. Вся власть изначально принадлежит Богу. Мы каждое богослужение молимся молитвой Господней и говорим, ибо Твое есть царство и сила и слава. Божие царство грядет, но Богу принадлежит эта власть уже сейчас. И вот поскольку вся власть принадлежит Богу, земные власти также поставлены Богом. И границы их земной власти также определены Богом. И вот это бывает очень трудно признать. Особенно, когда власти к христианам, к делу Божию, оказываются неблагосклонными. Обратите, пожалуйста, внимание. Я не сказал, что всякая власть приятна, всякая власть удобна. Я не сказал, что всякая власть праведна. Я не скажу такое. Всякая власть земная не может быть праведна, просто потому что мы грешники. Нет, я сказал только одно, и очень важное положение. Всякая власть установлена Богом. Пилат, Понтий Пилат, в сущности, в римской иерархии мелкий человечек, прокуратор небольшой пограничной провинции, дыра, положение, которое описывается у Булгакова в «Мастере и Маргарите». И опять вошел в преторию Пилат, это в Евангелии от Иоанна, 19 глава, и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Слушайте, вы представляете, что у вас милиционер останавливает на улице и говорите, ваш паспорт. А вы молчите. Вы говорите, регистрация. А вы молчите. Все-таки при всей своей относительной мелкости Пилат был побольше того милиционера или полицейского. И Иисус не отвечает ему. И Иисус молчит. Пилат очень недоумевает. 10 стих. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Мне, я имею власть, говорит он. И вот тут Иисус отвечает. Вот тут Иисус не молчит. Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Не имел бы никакой власти. Обратите, пожалуйста, также внимание вот на какую маленькую иронию. Пилат, мы читаем в 12 стихе, с этого времени искал отпустить его. Но Богом было предопределено иначе. Пилат не имел выбора. В конечном счете, в Божьем измерении, в Божьем установлении. Он имеет власть, потому что поставлен в это положение Богом. Послание к римлянам, то, что мы уже с вами читали, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Итак, Бог имеет всякую власть, всю власть. Бог наделяет властью земной на какое-то время, на определенное время определенных людей. И обратите, пожалуйста, внимание, что Бог наделяет властью грешных людей. А следовательно, наш третий тезис. Совершенной власти на земле не было и не будет. У нас сейчас нет времени читать этот момент, но вспомните, когда в первый раз израильтяне попросили у Бога царя, это первая книга царств, 8 глава. Бог говорит, вы знаете, ты знаешь, Самуил, скажи людям, что когда придет царь, Он отберет у вас самое лучшее. Ваших юношей, ваших девушек. Кого-то из юношей сделает воинами, по-современному читай, пушечным мясом. Кого-то из девушек заставит на себя работать. Все лучшее он у вас отберет. Так что в конце концов, читаем в 18 стихе, и вы стенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Это предупреждение с самого начала. Человеческое правление не будет совершенно. На протяжении только 20-го и начала 21 века мы неоднократно убедились в этом в нашей стране. Когда пришли к власти большевики, кому-то казалось, все, теперь рай на земле установим. Но рай на земле закрыли, рай на небе закрыли, рай на земле отменился. Потом был 91-й год. Через много-много лет, 91-й год, был Белый дом, была защита Белого дома. Были надежды. Была великая, простите, пьянка. И страшная. Отрезвение. Потом наступили годы 2000-е. И я помню еще бойкую молодежную песенку, которую пела некая странная девичья группа о том, что девчонка хочет парня такого, как Путин, чтобы не обижал, такого, как Путин, чтобы не убежал. Великий у нее вот заявка. Главное, чтобы не обижал и чтобы не убежал. Как-то вот измельчали ожидания. Вдруг вчера на митинге на Болотной площади звучит «Россия без Путина». Что нового, друзья мои? Послушайте, если кто-то из нас надеется, что революциями, переворотами, кровопролитием мы приведем к власти людей совершенных, значит, не на то мы надеемся. Значит, поддаемся мы влиянию людей, которые ведут нас реально не туда. Не бывает в грешном мире совершенной власти. Бывает власть, поставленная Богом. Да, она вся поставленная Богом. Но любая человеческая власть, в отличие от власти Божьей, имеет несовершенство. Вот и вопияем мы в молитве Господней: «Да приидет Царствие Твое». И возглашаем в конце: «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков». Мы понимаем, насколько несовершенна человеческая власть, и мы взываем от власти Божьей. Мы взываем о том, что пришло Царство Божие. Но есть и ответственность у властей, ответственность у человеческих властей, земных властей. Заключается она в том, чтобы быть Божьими слугами. Об этом послание к Римлянам, 13 глава, 4 стих. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». У власти есть ответственность. Эта ответственность заключается в том, внимание, и это чрезвычайно важно, чтобы быть Божьими слугами. В римские времена политики спорили во времена Древнего Рима. Политики спорили, вот когда мы ставим прокуратора в провинцию, как его нужно ставить, на короткое время или на длинное? Кто-то говорил, надо на короткое, потому что если тиран достанется, скорее сменить можно будет. Кто-то говорил, надо на долгое, потому что если ставить на короткое, то он постарается свою провинцию обобрать поскорее и смыться. Но если надолго, то он будет понимать, что у него лет 20 еще, чтобы оббирать свою провинцию, и усердствовать в этом отношении не будет. А такие споры велись очень давно, 2 с лишним тысячи лет назад. Священное Писание напоминает нам, Слово Божие напоминает нам, обязанность властей, ответственность властей быть Божьими слугами. А если они не знают Бога, а если они неверующие? Господи, слава Тебе за общую благодать, за то, что каждому из нас, даже неверующим людям, в каком-то смысле, причем очень важном смысле, Ты даешь свою благодать и милость. Именно поэтому нам, христианам, так важно молиться за власти, особенно за неверующих людей во власти. чтобы все-таки каким-то сверхъестественным образом они стали Божьими слугами. И вот когда мы с вами говорим, ну эти люди, которые во власти, они не служат Богу. Тогда вопрос. Вот как христиане, выпияем ли мы о них? Молимся ли мы о них? Что мы говорим? Боже, расположи сердце этого человека. Или, Боже, убери этого человека как можно быстрее, как можно дальше. Сегодня ночью нас с супругой попросила моя мама посидеть с котом. Ну, кто-то сидит с ребенком, а кто-то с котом. А ну, нет, не с котом, а с кисой, с котом. Она уехала, она взяла этого кота несколько месяцев назад из деревни. Это не, как вам сказать, необработанный кот. Деревенский такой. Настоящий такой. И вот ночь. Был такой кошачий концерт. И у меня было единственное желание удушить чудовище. Потом где-то в 3:30 это чудовище прыгнуло лапами своими когтистыми ко мне на грудь, прямо на одеяло. Я думаю, Господи, спасибо тебе, вот сейчас я его удушу. Но почему ты погладил? Я говорю, Господи, может сначала не душить, а посмотреть? И это чудовище замурлыкало. Минут через 10 мурлыканья это чудовище отвалилось спелой грушей или уснувшим кулем мяса. Спал он до 9:00 утра. И мы спали. Послушайте, если когда-то у вас возникают мысли, нет, не удушить, конечно, но что-то еще сделать? Так, может быть, помолиться лучше? Может быть, сказать, Господи, дай милость этому человеку. Господи, даруй милость этим властям. Их ответственность быть Божьими слугами. Если они не, дай Бог, чтобы они узнали его. Если они не знают его, для них это практически невозможно. Разве что по нашим молитвам. Разве что по всеобщей Божьей благодати. Есть ответственность и у христианина. Наша с вами ответственность проповедовать Евангелие, проповедовать Слово Божие, словом и делом. Но Евангелие включает в себя, конечно, прежде всего, весть о крестной жертве, крестной смерти Иисуса Христа, но не только. Евангелие – это еще и весть о подлинной свободе, которую дает нам Бог. Свободе от греха и от грядущего осуждения, свободе от уз дьявола. В Евангелии от Иоанна, 8 глава, Иисус говорит, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». И несколько раньше, но познаете, вы познаете истину. И истина сделает нас свободными. Задача христиан проповедовать эту свободу через покаяние. Свободу в Иисусе Христе. Во многих областях ответственность государства быть Божьими слугами и ответственность христиан проповедовать весть об избавлении, весть о свободе, весть о прощении, о спасении. Во многих случаях эти обязанности пересекаются. Мы идем в детские дома, мы помогаем детям. Государство заинтересовано, чтобы этим детям помогали. Мы помогаем людям, попавшим в сложные ситуации. Мы делаем вещи, которые государство сделать не может, потому что оно не знает Бога. Во многих случаях, я бы сказал, в нашем обществе сейчас, в большинстве случаев, эти два пункта, эти две ответственности пересекаются. И вот тогда, по посланию к римлянам, 12 глава, «Всякая душа да будет покорна властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению. Противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Мы не можем противиться власти, просто потому, что мне ее физиономия не нравится. Мы не можем противиться власти, просто потому, что чего-то неохота делать. В таком случае мы должны сказать, Господи, дай мне силы. Господи, дай мне мудрости. С другой стороны, чтобы власть не забывала о своем призвании, мы возносим молитву за эту власть. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Слушайте, у нас каждый день личный митинг с Богом. И всякий раз, когда мы собираемся вместе для молитвы, у нас совместный митинг с Богом. И ни один полицейский, ни один милиционер не может никогда в жизни ничего против этого сказать. Вместо того, чтобы возносить флаги, мы возносим молитвы. С другой же стороны, если власть забывает о своем призвании, о призвании быть Божьими служителями, мы должны с кротостью, внимание, с кротостью напоминать ей Божие Слово. Как делал Иоанн Креститель, когда напомнил Ироду Агриппе, желавшему взять или взявшего уже в жены жену Ирода Филиппа, напомнил о том, что не должно этого делать, неправильно это, не по Божьему это Слово. Как напоминали апостолы Синедриону, как потом напоминал апостол Павел тем, кто допрашивал его, что не может он перестать проповедовать. Не может, потому что таково Божье дело, а власть призвана быть служителями Божьими. Благовествовать, взывать, обращаться к властям – это сложно. Мало кто из нас на это способен. Ну что ж, давайте молиться, чтобы Бог восставил среди нас таких людей. Если люди забывают о своем Богом данном достоинстве, мы призваны напоминать и им об этом. Иногда властям приятно, чтобы люди забывали о том, кто мы такие. Давайте помнить, наконец, что мы с вами Божие творение, а никак не хорьки, не быдло или не тупые бараны. Божье творение, когда взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты составил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его, читаем мы в 8-м псалме, немного ты умолил его перед ангелами, и так далее. Вы помните это место? У нас сейчас нет времени читать его до конца, но вы это помните. Мы Божье творение. Понимаете, хорькам, быдлу или баранам не нужно искупление. Божьему творению нужно искупление. Массам не нужно прощение. Божьему творению прощение нужно. Именно поэтому мы и проповедуем, именно поэтому мы и возвещаем. И, друзья мои дорогие, как бы к вам ни относились на работе, как бы к вам ни относились в учебном заведении, как бы вам ни относились на улице, помните, что каждый из вас чадо Божье, человек Богом возлюбленный, лично, а не просто носитель некоего паспорта, не просто некий винтик, не просто часть отдела в крупной корпорации, не просто человеческий ресурс, знаете, как по-английски human resources, трудовой ресурс. Нет. Божье творение. И вот это нельзя забывать. Вот это нельзя забывать. Когда Гитлер пришел к власти в Германии, Германия превратилась в черно-серые движущиеся страшные массы. И вот это было жутко. Не допускайте собой управлять, потому что есть люди, которые весьма неплохо умеют это делать. Есть тот, кто, к сожалению, к этому подталкивает. Непростое сейчас время. Очень непростое. Мы Божие творение, мы должны напоминать власти о том, к чему она была призвана, и что власти служители Божии, и мы сами служители Божии. И при этом, что бы ни случилось, стремитесь, пожалуйста, чтобы гнев не возобладал вами. Итак, братья мои возлюбленные, пишет Иаков, автор послания Иакова, «Всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». Вчера, после митинга на Болотной, звучали, к счастью, одинокие призывы. вперед на Кремль, сметем их всех. Это глупо. Но проблема вот в чем. Если такой призыв повторят несколько сотен человек, то будет уже страшно. Русский народ страшен долготерпением, которое в конце концов лопается и перерастает в безудержный гнев. Это Стенька Разин, Емелька Пугачев и более современные аналоги. Это сатанинская штука. Именно поэтому спокойствие, уверенность и молитвы церкви сегодня так нужны нашему обществу. Сегодня так нужны каждому из нас. Не поддавайтесь на панику, не поддавайтесь на эмоции, но изливайте Богу сердце свое, возносите к Нему молитвы. О чем эти молитвы? Во-первых, давайте вместе благодарить Господа за Его всевластие. Слушайте, если бы не Он, если бы не этот факт, что Он царствует над миром. Петр сказал, идем ловить рыбу. Какую там рыбу ловить? Вешаться можно было бы. Но Он-то царствует, даже если в какой-то момент своей жизни мы этого не ощущаем. Давайте также молиться о том, чтобы российские власти были честными Божьими служителями. Да, многие их не знают Бога. Давайте молиться о том, чтобы узнали. Я знаком с несколькими людьми, наделенными властью. Это легенда, чей-то вымысел, что им так уж легко живется. Уверяю вас, тем, кто относится к своей власти серьезно, живется совсем не так легко. И порой они откровенно не знают, что делать. Давайте молиться, чтобы через своих служителей Бог открывал им. Давайте молиться также, чтобы и мы были Божьими свидетелями. Иначе кто откроет их миссию Божьим служителям? И, наконец, давайте молиться о преображении сердец. Перевороты. Россия действительно уже устала от них. Болото неверия. Россия действительно уже неоднократно увязала в нем. Упование на нефть не может продолжаться долго. Упование на Бога ведет нас в вечность. Можно ли христианину заниматься политикой? Конечно. Если начинается она с нашего Господа. Я призываю каждого из нас сейчас к молитве за нашу страну, за нашу Россию.